Итак, у нас сегодня 31 октября 2009 года. Меня зовут Вадим Запорожцев, я преподаю йогу. Находимся мы с вами в культурном центре просветления в городе Москве, возле метро Новослободская. Это у нас лекции для открытого йога-университета. Вся архивная информация на наших сайтах openyoga.ru, yogacenter.ru, happyyoga.narod.ru. Мы стараемся эти лекции транслировать в прямом эфире через радио, а уже начиная с этой лекции уже и через интернет-телевидение. Сегодня мы продолжим с вами тему, которая называется «Тантра-йога». Было уже несколько лекций, посвящено этому разделу йоги, и мы продолжим его рассматривать. Завершили мы в прошлый раз лекцию тантра-йоги на одном из самых интересных таких прикладных понятий в тантра-йоге, это механизм защиты продолжения рода. Но я вкратце, знаете, как в сериале напомню предыдущие все события. Итак, согласно концепции тантра-йоги, каждый из нас наделен абсолютной свободой. Каждый из нас возник при сотворении всей Вселенной. Но мы запутались в своей собственной свободе, потому что свобода это была в том числе и свобода от всякого предустановленного знания. Мы запутались и в результате придумали такой механизм, который называется смерть или возможность начинать с чистого листа в тех случаях, когда мы полностью истратили свою, так сказать, энергию наслаждения, точнее превратили полностью ее в страдание. В результате возникло понятие рождения и смерти. Мы как бы с вами умираем и рождаемся, хотя по сути наше «я» бессмертно, но вот такая создается иллюзия, что мы с вами умираем и рождаемся. И как только возникло понятие рождения и смерти, тут же возникает понятие секса. Рождаемся мы с вами у наших мам и пап, чтобы подхватить преемственность тел. В результате получается, что согласно учению йоги, учение эволюции, оно идет двумя параллельными путями. Первый путь – это эволюция нашего самоосознания самого себя. Вторая ветка или второй путь параллельный – это эволюция наших тел. Так вот, из жизни в жизнь, рождаясь, проживая и умирая, мы совершенствуем свои тела. Мы поднимаемся на следующую ступень самоосознания. То есть, это вещи очень сильно взаимосвязаны. В результате этого сформировалось в течение многих-многих жизней такое понятие или такой механизм защиты продолжения рода. Почему? Потому что это достаточно серьезное как бы воплощение нашей свободы, что ли, так можно сказать. То есть у каждого из нас есть свобода, у каждого из нас есть наше проявление, то есть у каждого из нас есть некая заложенная в нас возможность проявиться. Ну, как бы мы сталкиваемся в обычной жизни, это через какое-то творчество, но на самом деле сама наша, суть нашей жизни это есть творчество. Суть нашей жизни есть возможность как бы раскрыть тот потенциал, который в нас заложен. Поэтому вот эта проблема жизни, она на самом деле главенствующая проблема. Жизнь должна идти непрерывно, иначе мы так и остановимся в своем неведении и не сможем в полном объеме реализовать тот потенциал, который в нас заложен. Имеется в виду духовный потенциал. Но чтобы духовный потенциал наш был, так сказать, мог реализоваться, для этого нужно подходящее тело. То есть тело для нас как некий инструмент, который позволяет нам стать на еще большую ступень развития. А тело мы получаем по наследству от наших родителей. Хотя, может быть, в предыдущей жизни сами дали, значит, ну, если не родителям, то, может быть, бабушкам, дедушкам, прабабушкам, прадедушкам тела. То есть вот получается такая вот, такой вот череда последовательных событий. И вот эта тема жизни, она самая главная, что если есть непрерывная развивающаяся жизнь, мы можем говорить о каком-либо духовном развитии. Если по каким-то причинам вот эта ветка жизни вдруг оборвалась, это очень серьезно нас бросает назад. Хотя, конечно же, каждая душа, так сказать, рост духовного самосознания необратим. Если мы в какой-либо жизни поднялись до определенного уровня, то этот уровень с нами остается навсегда. Но может случиться так, что мы не сможем проявить этот уровень только лишь по той причине, что не будет подходящего тела. Вот поэтому проблема жизни одна из самых серьезных. Рассматривать эту тему чрезвычайно сложно. Обычно, так сказать, ученые рассматривают эту тему с позиции инстинкта самосохранения, что якобы каждому живому существу присущи, так сказать, такие линии поведения, выработанные чисто внешней эволюцией, что мы стремимся к тому, чтобы мы не умирали, да, всяческими способами. Но это всего лишь частичный взгляд. Сам механизм эволюции более сложный. Почему? Потому что мы наблюдаем среди тех или иных видов такой очень интересный факт, как альтруизм. Когда один вид, скажем, сообщества может пожертвовать своей жизнью во имя всех остальных членов своего вида. Действительно, так сказать, это достаточно хорошо известный факт, что при приближении хищника, скажем, к стаду животных, обезьян там, или каких-либо птиц, самый ближайший к хищнику, так сказать, представитель этого вида начинает шуметь, начинает всячески предупреждать оставшуюся стаю о надвигающейся опасности. И тем самым ставит себя в очень невыгодное положение, так как он привлекает внимание хищника, и шансы погибнуть в когтях или там зубах хищника у него больше, чем если бы он помалкивал, значит, и сам удирал. Но тем не менее, мы видим это сплошь и рядом. Это нельзя объяснить такой, знаете, чисто механистической моделью эволюции, где есть только лишь внешний фактор эволюционирования, значит, наших тел, и выживает лишь то, где выживает только тот, кто, ну, так сказать, приспособился. Казалось бы, наоборот, должны были бы приспосабливаться эгоисты и выживать. Но мы видим прямо противоположную вещь, что выживают как раз именно те виды, где развит альтруизм. Почему? Да потому что с позиции, так сказать, с позиции жизни вообще, жизнь одного индивида иногда, ну, как бы менее значимая, чем жизнь сообщества. И как бы обоснование, очень серьезное обоснование этой точки зрения мы можем найти только лишь с привлечением такой серьезной, тяжелой аксиоматики йоги. Действительно, если даже вы умерли, но остались ваши собратья, они вас родят быстро. И вы опять начнете продолжать свой, так сказать, путь с, ну, с того уровня, на котором вы остановились. Если же вы начинаете вести себя эгоистично, то рано или поздно все ваши собратья начинают вести себя эгоистично. И как бы в целом для вида это тупиковый вариант. Потому что рано или поздно каждый начинает, так сказать, пытаясь спасти себя, подставляя другого, в общем и целом ставит крест на развитии, там, скажем, того или иного вида. Это наблюдается даже у животных. Безусловно, у людей это наблюдается с гораздо большей силой. Мы знаем множество примеров людей, которые жертвовали жизнью во имя, так сказать, общества, во имя там, своей страны, родины там, и так далее и тому подобное. И вот объяснить мотивацию, почему так человек поступает, невозможно, если мы не, ну, так сказать, не знаем, что вот этот вот вектор, импульс жизни, он, во-первых, требует от нас, чтобы жизнь продолжалась любой ценой. Во-вторых, как бы даже если и есть ситуация, где, так сказать, тот или иной индивид гибнет, это оправдано, если другие, входящие вот в сообщество с этим индивидом, живые существа, выживали. Они его просто родят. Вот, кстати, сказать, почему очень такое уважительное всегда в йоге отношение к женщинам. То есть, как бы у тебя ни сложилась жизнь, если тебя в очередной раз мать твоя родит, то, в общем-то, ничего не потеряно. А так как, собственно, роль матери определяющая в этом, то и отношение к матери чрезвычайно такое уважительное. Но вернемся мы немножко дальше. Итак, есть некий вектор жизни. Жизнь должна продолжаться. Жизнь должна продолжаться любой ценой. И это как бы закладывается во все наше поведение, во все устройство нашего тела. Непосредственно конкретно, как это осуществляется, это, безусловно, отдельный, очень серьезный разговор, очень серьезная тема, мы коснулись ее. Это осуществляется через так называемый механизм защиты продолжения рода. Мы только лишь коснулись на предыдущей лекции, как он действует. Я хочу еще раз предупредить, вот на прошлой лекции мы начали эту тему. Если создастся впечатление, что вы очень хорошо понимаете, как он действует, знайте, вы в заблуждении. Это просто я слишком давно лекции читаю и, ну, как бы хочу зародить в вас интерес. И поэтому очень многие острые моменты, очень трудные в объяснении такие нюансы этого механизма просто опускаю. Это чрезвычайно сложный механизм. Формировался он не одно тысячелетие, поэтому, чтобы мы не превратили йогу, в первую очередь тантра-йогу, в некое профаническое знание, где, знаете, там, ну, к сожалению, такое бывает сейчас. Любой очередной гуру, который приезжает, скажем, из какой-нибудь деревни в Индии, и в школу-то, собственно, не ходил-то даже, но вот зазубрил какие-то религиозные или какие-то там другие поучения и приехал на Запад, начинает всех учить жить. Иногда получается очень плохо, потому что западные люди, они чрезвычайно обладают чрезвычайным критическим разумом. Они сразу же начинают находить несостыковки. Но с другой стороны, если так просто на пальцах не объяснять, то вообще тогда не возникнет интереса к этой науке, и как следствие никто не начнет, ну, более детально и досконально изучать эту тему. Итак, механизм защиты и продолжения рода – чрезвычайно сложное явление, которое содержит в себе, помимо каких-то таких вот сил, притягивающих, так сказать, или отталкивающих и способствующих вот этому вектору непрерывности жизни, В него также вплетаются еще и моменты нашей кармы, то есть наши некие предпочтения из предыдущих жизней. То есть под механизмом защиты продолжения рода понимается не только лишь какой-либо там механизм устройства нашего тела, хотя это значительная, в общем-то говоря, часть этого механизма, который уже на уровне там гормонов или на уровне каких-то реакций пытается управлять нашим поведением. Другая как бы часть этого механизма, она формируется из той социальной среды, в которой живет человек. Ну то есть вы как бы прожили жизнь в тех или иных условиях, и вы бессознательно переняли некие такие отпечатки или шаблоны поведения своих родителей. И эти шаблоны тут же усваиваются этим механизмом и начинают, так сказать, встраиваться в вашу линию поведения. Вот почему иногда есть такая поговорка, что дети склонны повторять судьбу родителей. Но не обязательно, так сказать, это может быть, могут быть ваши родители. Это может быть общее отношение к тем или иным вопросам в социуме, в котором вы живете. Если вы живете, скажем, у нас в стране, это может быть один аспект, окрас. Если вы живете в другой стране, может быть совершенно другой. То есть все это вместе формирует этот механизм. Еще раз я хочу подчеркнуть, цель его только лишь одна. Чтобы вектор жизни был непрерывен. Чтобы он не прерывался. Потому что если он прервется, и придется продолжать эволюцию, то есть, знаете, как вот в детской игре, когда ты поднимаешься выше, 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 выше конечной точки, но есть такие опасные шаги, как только попадает на них игрок, он как бы автоматически скатывается вниз. Вот такая же опасность существует, если тот или иной вид, который успешно, скажем, развивался из поколения в поколение, вдруг внезапно исчезает. Ну, даже из исторических примеров мы знаем, что внезапно и таинственно исчезли динозавры. До сих пор спорят, что было виной или причиной этому. Кто-то говорит метеорит, кто-то другие какие-то называет явления. Но в некотором смысле это была достаточно серьезная трагедия для огромного числа вот этих душ, которые как-то жили и развивались в телах этих рептилий гигантских. Эволюция пошла другим путем. Вы помните, что возникли млекопитающие, и мы являемся продолжателями, значит, этой ветки. Потому что в этом смысле мы все родственники друг другу. Но если, допустим, не дай бог, сейчас начнется ядерная война, или какая-нибудь другая война, человечество действительно имеет в своих руках силы, способные само себя уничтожить. Мы просто про это сейчас как-то забыли. Но арсеналы ядерных, так сказать, средств, термоядерных средств достаточно для того, чтобы взорвать просто нашу Землю. Погибнут все живые существа, и, скажем, на нашей планете останутся тараканы. И как вы думаете, куда будут вынуждены деться те души, которые погибнут в последней этой ядерной войне? Они будут вынуждены рождаться в тех телах, которые будут. В данном случае в телах тараканов. Чтобы опять очень быстро трансформировать, заставить мутировать, значит, там какой-то генофонд этих тараканов и опять превратить в что-то похожее на человека, где будет разум и где будет возможность заниматься духовными практиками. То есть вот эти откаты, они чудовищные. Именно по этой причине механизм защиты продолжения рода столь и свиреп. Он по-настоящему свирепый механизм. И я на предыдущих лекциях говорил, и на этой хочу подчеркнуть, что только лишь до тех пор, пока, только лишь начиная с того момента, когда вы найдете некую область своего поведения и тех требований этого механизма, вы сможете двигаться в сторону духовного развития. В противном случае этот механизм начнет чинить вам препятствия. Ну и теперь очень серьезная следующая тема. Мы с вами изучаем Си-йогу. Тот факт, что мы с вами изучаем йогу, должен говорить о каждом из нас следующие вещи. Каждый из нас должен так или иначе принимать так называемый первый и второй принцип йоги. Принцип непричинения страдания живым существам, точнее, сокращать эти страдания до минимума, и принцип некой рациональности поведения, нерастрачивания по мелочам. Так, за более подробную информацию я отсылаю вас, значит, к нашим архивам. Мы освещали неоднократно эту тему. Мы с вами изучаем тантра-йогу. В тантра-йоге говорится про механизм защиты продолжения рода. Мы с вами подошли к тому, что мы открыли этот механизм или обсуждаем его с позиции вот этих вот двух очень серьезных законов или принципов. Но возникает вопрос, а, скажем, присущи ли два эти принципа механизму защиты продолжения рода? То есть руководствуется ли этот механизм защиты продолжения рода этими двумя принципами? Это очень сложный вопрос. Чрезвычайно сложный вопрос. Но так как механизм сформирован как бы нами же самими, то получается, что и в разных случаях он может как до известной степени руководствоваться этими положениями, так и нет. То есть, если сам человек не принимает эти принципы, то, безусловно, и механизм защиты и продолжения рода просто не знает о них. Если же человек начинает их принимать, то, безусловно, оказывается некое воздействие или корреляция действия этого механизма, что значительно упрощает жизнь человека. Каким образом? Тем фактом, что, соблюдая первый и второй принцип йоги, вы не отягощаете свою карму. То есть, механизм работает, он точно так же на вас воздействует, но есть хоть какой-то сдерживающий фактор. У человека, который не принял на себя эти принципы, этих сдерживающих факторов нет. Значит, о чем я говорю? Я говорю о таких совершенно свирепых и чудовищных проявлениях в жизни человеческого сообщества, как всякого рода маньяки, извращенцы, убийцы и так далее и тому подобное. Время от времени посредством массовой информации проходит та или иная статья или та или иная, значит, репортаж о том, что там завелся очередной какой-то там маньяк-убийца или просто маньяк, всех насилует, причем там, начиная от маленьких детей, заканчивая какими-то там людьми в преклонном возрасте. Возникает естественный вопрос, а откуда это берется? Что является источником силы вот такого поведения? И вот тут я хочу перейти к одной из самых таких труднопонимаемых вещей, но наша жизнь труднопонимаемая. В том, чтобы хотя бы до известной степени приоткрыть, что называется, эту тайну. Дело в том, что у человека, который не принимает эти обеты или эти принципы, безусловно, точно так же существует механизм защиты продолжения рода. Механизм защиты продолжения рода, как вы помните, выполняет одну самую главную задачу, чтобы жизнь не прерывалась. И вот дальше начинаются очень интересные моменты, что... Если в принципе от сексуального контакта, скажем, очень взрослой особи и там детской особи в принципе может зародиться жизнь, а такое вообще говоря возможно. То есть детородный возраст может быть совершенно ну, как бы неприемлемый с точки зрения такой морали и нравственности, то есть я имею в виду педофилии, то если в принципе это может привести к продолжению рода, то природа не исключает и таких контактов. Природа не исключает контактов между братьями и сестрами, родственниками, детьми, там, ближайшими родственниками и так далее и тому подобное. То, что, ну, как бы мы уже не приемлем. Почему мы не приемлем? Потому что у нас как бы другой аспект того же самого механизма. Большое количество, как правило, сбоев иногда наблюдается от таких контактов. То есть на свет происходит либо особь чрезвычайно гениальная, либо наоборот с явно выраженным откатом в плане, так сказать, развития. То есть это такие крайние варианты. Когда они приемлемы? Они, безусловно, были приемлемы, когда, так сказать, была угроза выживанию всего вида. Представьте, остались только лишь близкие родственники, а механизм защиты продолжения рода требует, жизнь должна продолжаться во что бы то ни стало. То есть этот аспект есть. И поэтому отчасти та энергия, которая толкает, в общем-то, маньяка на преступление, и от которой мы ужасаемся, это как бы обратная сторона той сверхблагородной и сверхчистой задачи, которую должен выполнять этот механизм. Продолжать жизнь любой ценой. Особь, даже если, так сказать, с генетическим сбоем, но определенного, так сказать, уровня развития, гораздо в общем духовном развитии более приемлемая, чем обрыв, так сказать, цивилизации или обрыв того или иного, значит, вида. Поэтому в истории мы очень часто находим эти примеры инцестов, значит, и разного рода других, ну, таких проявлений сексуальности человека, которые, в общем-то, табуизированы и которые неприемлемы для современного общества. Но, друзья, для механизма, для этого механизма совершенно все равно, какие у вас взгляды на жизнь. Совершенно все равно любое уголовное законодательство или отношение других индивидов. Просто это как взрывающаяся, выходящая из-под контроля сила, которая начинает управлять поведением человека. И все мы в себе отчасти несем в той или иной форме как бы вот эти вот силы, которые в известных условиях, могут захватить управление над нами и, ну, как бы не дать, ну, то есть, захватив это управление, превратить нас в игрушку этих сил. Достаточно еще раз посмотреть эти криминальные хроники. Очередного маньяка, значит, там отловили, совершенно который там вызывал ужас. А при более таком личном общении, ну, обычный человек, человек как человек, их много. То есть такого на улице встретишь, еще и не всегда подумаешь, что это маньяк, да. То есть, более того, этот человек мог обладать достаточно серьезным статусом в обществе или проявлять некие даже какие-то там благородные мотивы в других, так сказать, ситуациях, там заботиться о других членах общества. Но вот что-то не сработало. Безусловно, здесь, еще раз я хочу сказать, все, что касается механизма и особенно вот этих его крайних, маргинальных проявлений, это все чрезвычайно сложно, и чтобы у вас не сложилось впечатление, что это все так просто. Мы несем в себе огромный пласт, так сказать, даже на уровне подсознания со времен жизни в телах животных. Плюс кармические предрасположенности. То есть мы вели какую-то одну линию поведения в предыдущих жизнях, и мы склонны продолжать ее в этой жизни. И вот это все сплетается в клубок. Ситуация эта чрезвычайно страшная. Ситуация маньяков, этих всяких берсерков, этих всяких не совсем вменяемых убийц. Почему? Потому что до тех пор, пока мы не разберемся в тех силах, порождающих это явление, мы никогда его не искореним. Можно сколько угодно ужесточать уголовное законодательство, там, бороться с любыми там, проявлениями сексуальности. Значит, полагаю, что именно они приводят, значит, к этой распущенность приводит к этим преступлениям, но ничего не помогает. Количество сайтов в интернете, посвященных педофилии, увеличивается. Увеличивается. И это вовсе не говорит о том, что все посещающие эти сайты педофилы. Это говорит о том, что так или иначе, попадая на эти сайты, затрагиваются настолько глубинные какие-то струнки нашего устройства, что человек где-то до определенной степени шокирован и теряет управление. Почему? Потому что в механизме защиты продолжения рода не исключен никакой сексуальный контакт, даже такой. Во имя, еще раз хочу подчеркнуть, продолжения жизни. То есть, вот самая большая трагедия в мире, когда ты понимаешь, что не бывает черного и белого, что одна и та же вещь может быть чрезвычайно благородной, но чуть-чуть изменились условия, и это превращается в совершенно отвратительное явление. И, значит, вот эти сейчас многочисленные попытки борьбы с, там, с как, ну даже мы не берем такое проявление, как там совсем уж маргинальное, но гомосексуализма и так далее и тому подобное, они отчасти вызваны тем, что это присуще во многих. И как бы находя отклик в себе, человек становится... Пытаясь задавить это, наоборот, это усиливает. То есть это чрезвычайно сложная тема. Попыткой прямого задавления мы получаем обратную реакцию. Это, наоборот, усиливается. Но и обратная сторона. Если это начинается пропагандироваться на каждом углу, то, опять же, механизм защиты срабатывает на это как на что-то само собой разумеющееся и естественное, и начинает под это также подстраиваться. Теперь, чтобы у вас не возникало такой иллюзии, что только лишь современное общество страдает вот от этого рода, ну, сексуальных каких-то моментов, ну, так сказать, нетрадиционных, что ли. Эта проблема была и в древней Индии, и в древних странах Востока, собственно говоря, она до сих пор осталась. Другое дело, что тема была закрыта, и мало кто об этом говорил. Поэтому в отношении к любым вещам, связанным с сексом, в йоге в первую очередь, в тантра-йоге, предлагают руководствоваться, опять же, первым и вторым принципом. То есть не следует осуждать сексуальное поведение других людей, если оно не нарушает первый и второй принцип. Почему? Значит, недавно я просматривал статистику в одной из латиноамериканских стран. Девочки, там 80, по-моему, процентов было девочек от 11 до 13 лет, либо уже родили, либо беременны. То есть, скажем, в странах Европы за такое срок дают. Понимаете, да? В нашей стране, в других, это называется педофилия. Там у них как одна из составляющих частей жизни. Бедность, нищета, раннее созревание. Опять же, отчаянная попытка хоть как-то выжить. Посмотрите как-нибудь эти фотографии тех трущоб, где они все живут. И вот как к этому относиться? С позиции законодательства это статья. И правильно, да? То есть, если это идет с применением насилия. Но там это часть жизни. И поэтому осуждать это или поощрять мы не имеем права. если при этом нет нарушения первого и второго принципа йоги, если от проявления сексуальности никто не страдает, и это не является растрачиванием сил. Это не значит, что мы должны тут же копировать это поведение. Боже упаси, вообще в йоге считается, что слишком рано начинать свою сексуальную жизнь неразумно. То есть те силы, которые идут на проявление сексуальности, должны в первую очередь сформировать ваше физическое тело, ваш разум, а только потом тратиться, значит, на продолжение рода. Но с другой стороны, в условиях жизни тех стран, где там средняя продолжительность жизни там 35 лет, ничего удивительного в этом нет. Другая же сторона, когда мы сталкиваемся с проявлением сексуальности, которое влечет за собой страдания там, ни в чем не повинных людей. Это, безусловно, должно быть неприемлемо и должно всеми силами искореняться, исключаться из жизни. Что называется, не только доводами разума, но еще и какими-то... ну, методами, в общем-то, активного противодействия. То есть, чтобы у вас не создалось впечатление, что тантра-йога такая уж толерантная. Она толерантная в любых проявлениях сексуальности, даже тех, которые нам кажутся неприемлемы, если при этом не нарушаются первые два принципа йоги. Если они нарушаются, то, в общем-то говоря, наш долг сокращать количество страданий. Поэтому, то есть... если, так сказать, вы знаете, что где-то существует бордель, где насилуют несовершеннолетних, да, то ваш долг пресечь эту деятельность. Другое дело, если, так сказать, рано созревшая, так сказать, юноша или девушка вступают, значит, в те или иные сексуальные контакты без, значит, без какого-то насилия или там, растрат. Ведь очень много, так сказать, семей, которые... там юноша и девушка вообще познакомились друг с другом, ну, в совершенно детском возрасте. То есть это одна сторона. То же самое касается сексуальных меньшинств. Но кому какое дело, чем они там занимаются, если от этого нет страданий другим? Совершенно другой разговор. Оправдано ли это с позиции механизма защиты продолжения рода? Или не оправдано? Ну, конечно же, от однополых браков детей не рождается, как вы понимаете, да? Здесь какая-то более сложная, сложная какая-то вот, какой-то сложный обходной маневр. Оправдан он или не оправдан? Опять надо разбираться в каждом конкретном случае. Ну и, наконец, самое, так сказать, неприемлемое и самое, так сказать, чудовищное проявление, это когда мы сталкиваемся с маньяками, когда проявление сексуальности влечет за собой, ну, явные страдания других живых существ. То есть, в первую очередь, чтобы этого не было, нужно устранить, как бы, почву для возникновения такого рода поведения. То есть всякая закрытость этой темы, всякое умалчивание этой темы, вообще всякое умалчивание сексуальности, всякая попытка ее подавить создает благоприятную почву для появления маньяков. Они не могут реализовать свои сексуальные, так сказать, стремления, механизмы защиты продолжения рода прямо, и они начинают искать обходной маневр. И самое страшное, что ведь механизму защиты продолжения рода у такого человека абсолютно все равно. Почему? Да потому что существует вероятность зарождения жизни, в том числе и после изнасилования, значит, юноши и девушки. Это страшно, это для нас страшно и неприемлемо. Для механизма продолжения рода, если после этого контакта есть жизнь, это не самое страшное по сравнению с тотальным вымиранием всех. Понимаете, да? Давайте мы с вами договоримся, у нас это не свободная дискуссия, у нас это изложение материала. Поэтому сперва давайте мы полностью, так сказать, узнаем концепцию, затем будем обсуждать и как-то, значит, вступать в дискуссии. Тема эта совершенно сложная, Я не хочу, чтобы это превращалось в бардак, потому что слишком много эмоций как раз и плодят маньяков. Вместо того, чтобы спокойно разобраться и выбить почву у этого явления, мы начинаем слишком много кричать. Значит, все, что касается маньяков, в первую очередь, если мы лишим питательной среды, мы значительно затрудним проявление этого поведения. То есть, если вы убираете на кухне каждый день, плесень не заводится. Если вы не убираете, ли это для вас зона табу, то понятно, кусочки хлеба там, и остатки другой пищи привлекают всякого рода плесень, и все это становится совершенно неуправляемым. Вот точно так же и здесь. Отчасти эффект маньяков порожден отсутствием правильных знаний о сексуальности. В результате зажимов, в результате вот этой недосказанности или прямого подавления, сексуальная энергия ищет обходной путь и находит его. Но есть еще и другая составляющая. Это, безусловно, кармическая предрасположенность человека. Как бы вы ни чистили, значит, ситуацию в обществе, если в этом обществе рождается душа, у которой 5 последних жизней была проведена именно в таких, значит, занятиях, то, как вы понимаете, в 6-й жизни он быстро не поменяется. То есть карма, кармическая предрасположенность должна... продолжает очень активно влиять на поведение такого человека. И, конечно же, тут, в этом ключе, должны этим заниматься правоохранительные органы. То есть тут особо на какие-то духовные практики в одной жизни рассчитывать не приходится. Тут должна быть и какая-то более реальная, так сказать, ограждающая и сдерживающая сила. Но... сразу же возникает следующий вопрос, и это одна из самых таких, самых таинственных разделов, может быть, в тантра-йоге. Ну хорошо, у нас общество, где, скажем, мы создали идеальное общество, где просто нет места для возникновения вот этих обходных проявлений сексуальности, то есть как бы извращенных, не прямых, а извращенных проявлений сексуальности. То есть мы живем в обществе, где... все прекрасно понимают именно грандиозность и чистоту секса и понимают, что нет ничего, так сказать, грязного в том, что мужчина и женщина занимаются сексом. Более того, значит, эти люди, так сказать, дарят друг другу наслаждение. Но как застраховаться от того, что в среду этих людей, в среде этих людей не родится душа вот с такой кармической предрасположенностью маньяка? И невзирая на все там социальные нормы, на все условия, вот проснется такая маниакальная там потребность убивать там или еще и так далее и тому подобное. То есть как-то, как мы можем гарантировать или не гарантировать, или оберегать общество от того, чтобы не рождались такие души именно вот с такой кармой? Ну, во-первых, все зависит непосредственно от общей кармы того общества, где может родиться или может не родиться такой маньяк. Понимаете, ничего в этой вселенной случайно не бывает. И если есть какая-то негативная карма общества в прошлом, а теперь даже, так сказать, может быть, общество это и поменялось, но карму никто не отменял. Если когда-то общество породило маньяка, ну, он, в общем-то, имеет право в этом обществе рождаться потом. И... это очень тяжелая ситуация, чрезвычайно тяжелая ситуация. Но, как и во всем другом, здесь тоже есть выход. Йога вообще в первую очередь практическая наука. И здесь я хочу сослаться на, так сказать, уже тот опыт, который мы там можем отследить по Древней Индии. Если в стране находится определенное количество людей, знакомых с сексуальной практикой, тантра-йоги, ну, в нашей там, йоги союза, йоги влюбленности, и эти люди практикуют, то от их практики возникает очень интересный эффект. То есть, грубо говоря, то место или та страна, где живут эти люди, как бы начинает на тонком уровне, я в кавычках ставлю, светиться так же ярко, как и факел. И образно говоря, все вот эти силы тьмы, или вот эти все силы мракобесия, или эти все маньячные проявления в страхе разбегаются от этого места. Им просто неуютно, как тараканам неуютно, когда вы ночью включаете свет. Пока все темно, значит, и тараканы выползают, и шуршат, там, значит, воруют крошки вашей еды. Только вы на кухню свет включили, они в разные стороны. Как побежали? Вот примерно такой же эффект. Поэтому на таком более глубинном уровне профилактика этих явлений, негативных явлений, скажем прямо. Обратите внимание, резонанс на какого-нибудь маньяка гораздо сильнее, чем на террориста. Хотя террористы, вероятно, убивают значительно больше людей, чем маньяки. Так вот, если в этой стране живут люди, практикующие эти сексуальные йоги, то они как бы создают ауру, где не склонны рождаться души маньяков. Им просто там делать нечего, им скучно. Им скучно, страшно, это вообще не их территория. Еще раз, таракану или мухе гораздо приятнее, где есть что-то вонючее, темное, разлагающееся. В месте, где чисто, светло и уютно, да, наоборот, неуютно ни мухе, ни таракану. Поэтому, несмотря на то, что учение тантра-йоги было очень закрытое в свое время, но высшая знать, безусловно, его практиковала. И это было гарантией того, что можно было хотя бы до какой-то степени обезопасить страну. В противном случае, вот эта сила механизма защиты продолжения рода начинала действовать таким неприятным образом, от которой содрогается любой здравомыслящий человек. Но вот трагедия всего этого, что эта сила-то на самом деле очень хорошая сила, это сила продолжения жизни. И попытка впрямую бороться с ней, это как попытка поставить крест на продолжение жизни. То есть на духовной эволюции людей. Но неправильное использование ее, или точнее так, игнорирование, вот приводит к таким ужасным последствиям. Это как бы такая темная сторона сексуальности. Хотя сексуальность по своему определению предельно светлая, да, но вот так уж сделан человек. В своем неведении он извращает любые возможности, абсолютно любые возможности, которые, значит, есть в нем от природы. Я еще раз хочу напомнить вам тантра-йогу, что когда создавался этот мир, он создавался как место радости, счастья, быстрого духовного роста, полнейшей свободы. Что же мы видим? Мы превратили радость, счастье, наслаждение в боль, страдания и разочарование. духовную свободу мы превратили в вседозволенность, приводящую к деградации. То есть сила – вещь, так сказать, это обоюдоострый меч. Вот куда повернешь, вот туда, и пой, туда это все и скатится ситуация. Но теперь мы идем дальше. То есть, исходя из всего этого, тема секса является, в общем-то, такой еще и жизненно важной темой в выживании всего человечества. Так, давайте на этом мы закончим первую часть. Да, пожалуйста.
То, что рассматривается какая-то ситуация как вариант для продолжения рода, ну, скажем, та же педофилия, это должно возникать в том случае, если других выборов нет.
Абсолютно правильно.
Это говорит о том, что либо человек не видит других выборов, других вариантов, то есть так зашорен. Угу.
Представьте человек, который прожил несколько жизней, где не было вообще никаких вариантов и выработался только лишь этот вариант. В следующей жизни он склонен идти по тому, к чему он привык в предыдущих жизнях. Друзья, все маниакальные вот эти вот ужасающие проявления, к сожалению, очень часто формируются в течение нескольких жизней. Поэтому, может быть, в этой жизни там, у человека целый гарем, значит, наложниц, да, а его тянет на какую-то такую уж совсем непотребную клубничку. Вот, и это объясняется кармическими предрасположенностями. Еще вопросы, друзья?
Вот про маньяка понятно, а вот про жертву в этом случае можно спросить?
Да, пожалуйста.
Два участника в этом мероприятии.
Да.
Вот с маньяком понятно, а почему жертву выбирает как бы, да, ну, условно говоря, маньяка? Это тоже интересно.
Ну, давайте начнем по порядку. Во-первых, есть такой закон, который называется закон кармы, причины и следствия. То есть каждый, по большому счету, получает только лишь то, что он заслуживает. Это очень свирепый закон. Мы не знаем, что делала жертва в своих предыдущих жизнях. Не была ли она таким же маньяком. Кроме того, существует еще огромное число таких вот нюансов. В каждом конкретном случае надо разбираться. Иногда жертва провоцирует маньяка своим поведением. Иногда жертва провоцирует это практически сознательно, иногда бессознательно. То есть это очень сложный механизм, друзья. Но в любом случае как бы никто просто так не страдает. Если есть страдания, значит, есть предпосылки этого страдания, которые сейчас просто невидимы. Вместе с тем, я предостерегаю каждого из вас от жестокосердия и вот от такой, к сожалению, политики, которая значительно привела к значительному разрушению устоев в Индии. Что если ты страдаешь, то ты сам, в общем-то, и виноват. То есть, если мы начинаем думать таким образом, сталкиваясь со страданиями других людей, то мы ничего не понимаем в йоге. Понимаете, весь мир придуман для счастья, а мы наблюдаем трагедию. И человек, который получает как бы вот эту волну ответной кармы на какие-то свои, может быть, действия в предыдущих жизнях, он заслуживает все равно сострадания. Хотя он сам и породил, может быть, это явление. Я очень часто повторял эту историю и хочу еще раз ее повторить. Значит, история такая, она из книжки в книжку по йоге передается. Вероятно, многие из вас ее читали. Достаточно древняя история, уходящая корнями в еще такие те старые добрые ведические времена, когда, значит, суть ее заключается в том, что один из там царей решил отправиться практиковать йогу. И занимался йогой, так сказать, самопознанием. Вдруг к нему прилетел голубь и попросил спасти его. А йогин сказал: да, конечно, я тебя спасу. Но вслед за голубем прилетел коршун и сказал: отдай мне голубя, я должен его съесть. Я не ел несколько дней, если я сейчас не убью этого голубя, мои птенцы в гнезде погибнут от голода. А голубь говорит ему: не отдавай. И вот такая вот ситуация. С одной стороны, смерть одного, с другой стороны, смерть других. А ты как бы в роли наблюдателя. Вот это вот типичная ситуация нашей жизни. Мы сталкиваемся с трагедиями. Мы знаем, что эти трагедии чем-то обусловлены, вполне закономерным, и мы не знаем иной раз, как выйти, как развязать эту ситуацию. И вот очень серьезная дилемма. Обычно мы, когда готовим преподавателей йоги, ну раньше, не сейчас, раньше, всегда давали каждому человеку такую задачу: как бы ты поступил? Отдал либо голубя на съедение, либо заставил этих птенцов погибнуть. Такой был у нас тест. Вы не думайте, что учиться на преподавателя йоги очень просто. Чрезвычайно тяжело. Ну, я не буду вас интриговать. Я вам расскажу, чем эта история закончилась согласно индийскому канону. Согласно индийскому канону, значит, этот раджа, мудрец, все понял, взял меч, взвесил голубя и отрезал от себя кусок мяса. Значит, и отдал коршуну, чтобы тот накормил детей. Но там есть, правда, долгое еще продолжение в оригинальной истории. То есть получается, что даже тем фактом, что мы являемся свидетелями чего-либо страдания, присутствует часть нашей негативной кармы, которую мы должны искупать. Вы бы просто никогда не узнали о наличии ни педофилов, убийц, там, ни маньяков, садистов, если бы у вас не было негативной кармы знать об этом. Это косвенно говорит о том, что, вероятно, когда-то мы также приложили некие усилия для создания тех условий, чтобы такие явления появлялись. И вот теперь надо спокойненько, что называется, искупать свою негативную карму, разбираться в причинах явления, не спешить кавалерийским наскоком рубить головы. Это ни к чему не приводит. А наоборот, только лишь все запутывает. А проявлять милосердие, помощь, а не быть таким, знаете, сухарем. Раз ты страдаешь, значит, у тебя плохая карма, да? Еще раз говорю, такое явление практически чуть не погубило Индию. Родился в касте неприкасаемых. Молодец, значит, в предыдущей жизни плохо себя вел, родился в касте брахмана, молодец, значит, хорошо себя вел в предыдущей жизни. Вот такая вот история. Еще вопросы? Значит, если вопросов нет...